Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 209, свойства Хесед. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Снова страница 209, том, первый том Рабаша. В книге Зоры сказано о милосердии Хесед. Написано, что не ранее, чем после того, как Авраам стал называться Авраамом, так как до этого был он не обрезан, а сейчас обрезан. И как обрезан был, воссоединился с Творцом, потому как называется Авраам с дополнительной буквой «Эй». Поэтому написано «Авраам с Хей», как написано «Вот порядок создания их, неба и земли». И это учит, что созданы Хей. И все знаки имени означают, что ради Авраама означает свойство милосердия, создан мир. И спрашивает дальше, в чем смысл имени Авраама? И отвечает намек в хесед, милосердие, и то, что говорится, и ради, то есть хесед, ради хеседа, милосердия создан мир. И нет противоречия в том, что написано создан хей. Все спускается вместе. То есть, если существует хесед в мире, милосердие в мире, также и святость шхина находится в нем. Здесь же наоборот. Поэтому есть два понятия — милосердие и шхина, когда едины в сущности своей. И создан этот мир для милосердия, а также для шхины. И надо понять, в чем суть понятие хесед и почему только ради него создан мир. Необходимо понять, что понятие хесед относится к взаимоотношениям между людьми, с тем, чтобы один человек проявлял милосердие к другому человеку. Творец создал все высшие миры и все их населяющие, и все для того, чтобы Рувен проявил милосердие к Шимону и так далее. Но что Творцу от этого? Возможно ли вообще сказать такое? И в связи с этим мы должны понять суть милосердия, во имя которого создан мир. Известно, что целью творения заключается желание Творца насладить свои создания. Если так, то почему спрашивается о написанном «порядок создания их, неба и земли», что в нем есть два толкования. Одно, по сути, о шхине, другое — об Аврааме, означающем свойство хесед, милосердия. Необходимо сказать, что в сказанном «создал их» объясняется только, как достичь цели, что означает, творение должны достичь ощущения наслаждения во всем его совершенстве, то есть, чтобы во время получения наслаждения не ощущали бы никакого неудобства, называемого чувства стыда. И чтобы исправить это, было сделано сокращение, запрет на получение наслаждения ради себя. Как сказано у Ари, «Знай, до того, как были созданы все творения, был только простой бесконечный свет, наполняющий все творение, и не было свободного, незаполненного пространства. И когда задумал Творец сотворить миры и создание их, населяющие, этим раскрыв совершенство Твое, то сократил себя». Находим, что скрытие духовных наслаждений было сделано с определенной целью. То есть мы должны верить в том, что будет полниться мир величием Творца. То есть создания будут ощущать величие Творца, занимаясь обыденными вещами, в то время как видели бы огромное наслаждение духовного мира. И человек может получить для себя представление только о том, что было в прошлом. Допустим, что человек может представить себе, что самое главное, что было у него, когда ощущал, насколько важно ему духовное. И наблюдая за собой, а также за всем миром, видел, как бесцельно и бесполезно проходит время, занимаясь обыденными вещами. Но когда находится в возвышенном состоянии, все в его глазах были как малые дети, забавляющиеся игрушками. Например, мы видим, что когда ребенок берет веревку, кладет ее на плечо другого и говорит: «Ты будешь лошадью, а я наездником». И тогда двое наслаждаются этой игрой. Если сказать этим детям: «Вы же играете выдуманными вещами, ведь ты на самом деле не лошадь, а он не наездник», то они не поймут, о чем им говорят. Так и человек, который представляет себя в то время, когда был в возвышенном состоянии, он относился к остальным людям, занятым только материальными проблемами, как взрослый, смотрящий на игры детей, как они играют. Что же недостает нам, чтобы работать ради Творца? Только явного раскрытия. То есть, чтобы было раскрыто нам духовное наслаждение, скрыто от нас. И тогда кто же не захочет таких наслаждений? И какой человек захочет жить в курятнике, подобно курам, рыться в мусоре, при этом пребывая веселым и довольным, в то время как способен наслаждаться как человек? Это означает, что будет наслаждаться от того, что приносит радость людям, а не от того, что радует животных. Но все это относится к тому времени, когда он осознает различие между образом жизни людей и животных, и также птиц. Однако, в период скрытия, когда он не видит другой жизни в этом мире, а только то, чем наслаждается, когда он видит людей, отказывающихся от материальных наслаждений, ищущих духовной жизни, смотрит на них как на глупых детей, у которых совершенно отсутствует разум, когда дают малым детям играть серьезными вещами, а они выбрасывают их, беря вместо этого пустые игрушки. Таким же образом можно было бы наслаждаться и материальными вещами, а они выбрасывают их ради духовных наслаждений, которые для них нечто бесполезное, не имеющее никакой ценности. Однако все это по причине скрытия духовных наслаждений. А теперь разберем два значения сказано «создал их».
До сих пор понятно? Может, вопрос есть? Да, пожалуйста.
Он говорит: а что не хватает нам для того, чтобы мы могли заниматься Торой, заповедями? Только раскрытие.
Да, только как у детей, так же, как у детей. Они же видят, что один лошадь, а другой наездник. То, что им несет наслаждение. Если бы мы наслаждались от Торы и заповеди и чувствовали бы, что они несут самые большие наслаждения в мире, то ты все время был бы с книгой, тебя бы оттуда не вытащить было. Да.
Да, но это значит, что как бы сказать, что нам не хватает, чтобы было у нас раскрытие, только раскрытие.
Нет, этого недостаточно. Если бы так было, то ты прилепился бы к наслаждению, неважно, к Торе или как ребенок к этой лошадке. Ты бы прилепился, слился бы с наслаждением, и для тебя ценности в тебе было бы не больше, чем в животном, потому что как животное, вслед за наслаждением прилепляется к источнику наслаждения, как в природе, не познавая источника. Ты же, тебя хотят привести к состоянию, чтобы ты выяснил, что за наслаждение, откуда, какое, чтобы ты находился выше самих наслаждений, а был бы связан с причиной. И чтобы с тобой не играли, а ты бы сам играл и со всей реальностью. Поэтому тебя нужно выделить от наслаждения, чтобы ты не был с ним слишком связан и предан наслаждению. Это происходит с помощью действий, которые подводят тебя к сокращению, когда ты становишься способен вызвать действие сокращения на свое желание получать, когда желание остается, и тяга к наслаждениям и наслаждаться ими остается. Но ты уже становишься в состоянии сократить свое действие, не касаться самого наслаждения, потому что ты чувствуешь, что если ты достигнешь этого наслаждения, то ты войдешь в уровень животный, на уровень животного, которым управляют тобой с помощью наслаждения, а ты хочешь быть выше его. И поэтому ты избираешь сокращение. И поэтому с помощью сокращения ты поднимаешься над наслаждением, а когда ты уже выше наслаждения, то ты можешь управлять, ты можешь выбирать, управлять, и тогда ты действительно, все равно, что ты правишь конем. Тогда появляется другое развитие после сокращения. Это экран, и отраженный свет, и клихес от милосердия, которое мы сейчас учим, и так далее.
То, что называется тогда раскрытие в этом состоянии?
Это еще не раскрытие.
Он говорит, то, что не хватает нам, чтобы заниматься Торой и заповедью, только раскрытие.
Да, но раскрытие Торы и заповеди человек приходит при условии, когда ты поднимаешься к источнику наслаждения, не остаешься в самом наслаждении, потому что ты становишься слишком в наслаждении и готов быть связан с наслаждением для того, чтобы достичь источника наслаждения. То есть какая разница между одним и другим?
Очень большая разница. Это то, что ты не управляешься с помощью наслаждения, а ты управляешь наслаждениями, чтобы прийти к источникам наслаждений. Ты как бы оседлал природу.
То есть это происходит у нас само собой?
Источник наслаждения — это Творец. Он источник наслаждения. Ты это ощущаешь. Это относительно пользователя. Это то, что ты ощущаешь, а не то, что ощущает обезьяна там, или корова. Продолжим.
210-я страница, последний абзац. Сейчас проясним два объяснения слова «сотворение» и «бара». Первый — это «хесед». А второе — это шхина. И спросили мы, неужели ради хеседа стоило бы создавать будущий мир и этот мир? Но, как мы это прояснили выше, цель творения заключается в наслаждении творением. И невозможно, чтобы проявилось это добро и наслаждение, прежде чем смогли бы получить это ради отдачи. Поэтому и невозможно, чтобы эта цель не достигла совершенства.
То есть это означает, что мы не получаем то наслаждение, которое приходит к нам, а мы развиваем килим для источника наслаждения, и от него наслаждаемся, а не от самого наслаждения. Само наслаждение — это относительно желания получать. Желание и наслаждение, они остаются в разделении друг от друга. И наслаждение не заходит в желание, а разница между ними, когда мы можем поставить одно против другого, это дает нам духовное кли. Это сопротивление. Сопротивление прямому наслаждению показывает нам авиют, который в нашем масахе, насколько у нас есть сопротивление или преодоление.
Поэтому надо объяснить то, что говорится «И Барам сотворил их». То есть с их помощью будет достигнута цель творения. Без человека невозможно, чтобы цель творения осуществилась. И это то, что он объяснил в Аврааме. То есть хесед тем, что они будут заниматься свойством хесед, они могут прийти к свойству отдачи. И отсюда смогут потом получать наслаждение, и вот это получение будет называться отдачей.
Потому что мы не получаем наслаждение ради наслаждения, потому что это направлено относительно нашего эгоизма, относительно нашего животного, а мы оседлали наше желание относительно дающего наслаждения.
Это как говорится в комментарии Сулам, когда то, что сказано мудрецами, что во время сотворения мира, когда сказал Творец ангелам, «Сделаем человека по подобию нашему», Хесед ответила, «Сотворим, ибо он несет милосердие». Истина сказала, «Не сотворим, потому что он полон лжи». И объясняет там то, что говорилось мудрецами. Хесед сказал, «Сотворим». Следующее. Хесед говорит, «Сотворим, потому что человек творит милосердие, так как заповедь исполнения милосердных деяний непременно пробудет альтруистические желания в человеке». И с помощью этого он постепенно исправит себя до такой степени, что будет способен исполнять все заповеди ради отдачи. А если так, то, конечно же, в конце он достигнет своей цели — действовать лишма. И поэтому требовал хесед, что надо сотворить человека. Получается, в соответствии с вышесказанным, «И барам сотворим их», то есть «сотворим их», объясняется только как средство, но не как цель. Как известно, цель творения — наслаждать творение. Но основа того, чтобы творение могли получить цель, то есть могли получать добро и благо, поскольку должно быть подобие свойств между отдающим и получающим, и поскольку они в противоположном по форме, никогда не будет у нас тогда возможность получить добро и благо. Поэтому требуется, что средство — это хесед, что с помощью свойства хесед каждый, то, что он осуществляет с другим, с помощью этого они образуют отдающие келим, чтобы получить добро и наслаждение. А другой говорит, создадим их, и барам, это шхина, и объясняет тем, что он спорит, не согласен с ним, и говорит, при создании их, с буквой «эй», что имеется в виду «малхут», а это шхина, указывается здесь в слове «и барам» маленькой буквой «эй». И объясняет Арии следующее. Это секрет сотворения их с буквой «эй», потому что все творения — это пять парцуфов, как в Ацилуте, так же и в Бия. И это секрет маленькой буквы «эй», «малхут», «ак», после того, как она уменьшилась, в конце семи ее нижних. И объясняет там Вор Пашут, что мир исправления, который называется Абия, вышли из Малхут после того, как она смягчилась свойством Рахами, милосердия, то, что называется второе сокращение, там было уменьшение Малхут. Поэтому Малхут называется маленькой буквой «Гей». Что следует отсюда, что «Гей», буква «Гей» в слове «Бейбарам», где объясняется, что имеется в виду шкина, которая получила исправление, и называется совместное действие свойства милосердия и суда, что означает, что Малхут называется судом, это корень творений, а это желание получать, и это кли, которое должно получить цель творения, то есть насладить творение. И это получающее кли добра и наслаждения, и это материя творений, то есть желание получать наслаждение и удовольствие от Творца, но по причине исправления и подобия формы образовался суд, закон, что нельзя использовать это получающее кли, если не может направлять на отдачу.
Поэтому Авраам, зе Авраам, это Малхут, это кли получения, Каббала, большое кли. И после того, как он получил подслащение биной, и верхней, нижней гей, верхней, он стал Авраам с гей, и тогда он стал Авлиума, то есть отцом народа. Потом Авраам отсюда, он произвел исправление второго сокращения и продвижение, и от этого произошел еврейский народ, израильский народ.
И это называется сокращение и суд. И не может существовать мир без этого исправления. Это то, что называется получение ради отдачи. Иначе нет никакого раскрытия света нижним по причине сокращения и запретов, которые были сделаны ради исправления мира. Но как можно прийти к тому, чтобы поменять природу творения, а это свойство получения, и стать отдающим? Поэтому для того, чтобы была возможность исправить получающий кли, чтобы это было ради отдачи, необходимо было исправление, которое называется участие свойства милосердия в суде и называется вторым сокращением, что имеется в виду, что бина, свойство рахамим, милосердие, называемое также свойством отдачи, смешалось с малхут, а это получение. И за счет вот этого слияния милосердия и суда можно, благодаря силе Торы и заповедям, прийти к свету, несмотря на то, что это против нашей природы. И это приводится в введение в науку Каббала. Там написано следующее. Это секрет того, что сказали мудрецы. Вначале в замысле было сотворить мир в свойстве суда. И увидел, что мир не может существовать. И предварил свойство милосердия и включил его в свойство суда. И видел, что мир не может существовать. То есть таким образом не было никакой возможности у человека, который должен был сотворен из этой четвертой стадии, чтобы он мог создать действие по отдаче и предварил поэтому свойство милосердия и смешал со свойством суда, и за счет вот этого взаимного участия и четвертая стадия свойства суда состоит из искр отдачи в кли, который есть в кли бина.
Это понятно? Есть вопросы?
Рав, то, что касается свойства хесед, что такое в группе свойство хесед?
Не, это мы не об этом сейчас. Да, Ханох. Если еще спросишь еще раз не по тексту, я больше не дам тебе разрешения спросить. Это в конце урока. Не говорится здесь о группе или о чем. Сейчас говорится о понимании прочитанного, то, что мы прочитали. Да.
Есть тут природа, есть также еще и законы, суд. И что же дает вот это свойство суда в том, что Малхут не может использовать? Что это вообще такое?
Где это написано, о чем ты спрашиваешь? Что это? Где это написано? Как написано то, о чем ты спрашиваешь? Помогите ему.
То, что он пишет, что вначале мир был сотворен по суду,
то есть свойством дин, то есть с помощью малкут невозможно исправить ее, чтобы она была на отдачу, а только если она соединяется с биной. А бина — это свойство рахамим, милосердия. Бина — это не свойство милосердия, мы не можем так называть. Все эти имена, они в малхут. Малхут, которая получает свойство бины, она становится свойством рахамим. Ты можешь так называть, но все-таки все имена, они из малхут, как она впечатляется от первых девяти сферот. Еще? Ну все, продолжаем.
Получается, в соответствии со сказанным, что средство, с помощью чего можно достичь цель творения, то есть наслаждение творения, есть у нас только благодаря маленькой букве «Гей».
«Бина».
Где «Гей» — свойство суда, уменьшается ее суд до свойства милосердия, что означает, что часть желания получать уменьшается и получает внутрь себя свойство милосердия. И получающие кли в корне своей состоят уже из свойства отдачи, и это называется милосердием.
Ну, это так это слышится в предложении, но мы знаем, что было произведено сокращение для использования совсем свойства суда, потом это свойство, которое может соединиться со свойством рахамим, и от слияния этих двух свойств приходит, из этого уже строится духовный парцуф или душа. И так продвигаются еще и еще, и приходят к соединению свойств дин и рахамим.
И отсюда поймем, что пишет Зор. Нет тут несогласия между ними. Все это действует вместе. То есть, если есть хэсэд в мире, то и шхина в мире. И также наоборот. Мир сотворен ради хэсэда и ради шхины.
Невозможно сразу приблизить бину и мархут, свойства суда и свойства милосердия, потому что они обратны друг к другу, поэтому сначала делают сокращение на малхут, и когда она сокращенная, когда уже невозможно ее использовать совсем, тогда начинают включать в нее свойства милосердия. И то свойство милосердия, которое может быть в сокращенной малхут, они уже начинают работать с малхут, а не то, что сокращение отменяется. Первое сокращение не отменяется никогда. Но есть возможность работать с той частью малхут, которая может работать с биной вместе, в том направлении, в направлении бины. Когда бина дает направление ради отдачи, хесед, а малхут, она над собой, над своим желанием получать, сокращенным желанием получать и улучшенным с помощью бины, уже работает в направлении отдачи, в направлении хесед.
Что следует отсюда, что означает, что обе они, то есть свойства хесед, милосердия и шхины, которые справлены свойством милосердия, имеются в виду как одно. Это значит, что с помощью них придут творения к цели творения. Это для того, чтобы насладить творение. И это то, что он говорит. Нет хеседа, нет и шхины. Означает, что если бы не было бы исправлением хеседа, милостью в мире, то есть с помощью свойства хесед могли получать ради отдачи, то не было бы шхины, то есть не было бы эффективным исправление, которое было сделано с малхут, что называется взаимное участие свойства милосердия и суда. Но свойство хесед есть в мире, и это означает, что и малхут исправляется в свойстве хесед, а это милосердие, и это помогает прийти к цели. Но надо понимать, почему малхут...
Есть какие-то вопросы тут? Да.
Что означает, что первое сокращение никогда не отменяется? Но ведь используют часть малхут?
Используют, но не таким, каким оно было прежде. Первое сокращение говорит, ради получения в малху ты не можешь использовать, а ради отдачи — да, пожалуйста. Нету запрета. Запрет использовать желание получать ради себя. Почему? Потому что этим ты не можешь получить даже небольшую искру, которая и так находится в малхут, и ты получаешь, если ты ради получения, ты отдаляешься от Творца, от цели, и заходишь в тьму. И все наслаждения, которые ты получаешь, они получаются с помощью и более, чем то, что ты раскрываешь эти надуманные наслаждения, наслаждения этого мира, ты не сможешь ощутить, не сможешь раскрыть в Малхут. И тогда ты только находишься в такой борьбе. И все продвижение человечества, это, как ты видишь, идет с помощью страданий. А путь страданий, это еще не настоящее страдание, но все-таки мы, смотрите, сколько тысяч лет мы находимся в поиске цели, поиске наслаждений. Все это соединяется вместе. Чего мы хотим? Мы хотим наслаждаться от двух миров. Мы хотим наслаждаться от постижения цели жизни, и мы хотим наслаждаться и этим, и тем. И мы действуем таким образом, что постижение этого маленького наслаждения, которое как бы находится рядом с нами, это постижение закрывает от нас постижение настоящего наслаждения. И тут проблема, и мы постоянно сталкиваемся с этим.
Как знать, чем можно использовать, а чего нельзя?
Как узнать, что можно использовать, а что нет?
Как Малхут знает, что есть в ней части, которые она может использовать ради отдачи? Как она не путается?
Это не такая проблема. Если я прихожу к состоянию, когда я спрашиваю, какой смысл моей жизни, или от ударов, или от того, что это проявляется так в моей душе, пробуждается, есть такие, что приходят к этому в отчаянии, а есть такие, которые вопрос находится с рождения. Они с рождения смотрели на эту жизнь, которая не означает ничего, этот мир, нет в нем ничего. И для чего я живу? Ну, живут, а что делать? Есть такое защитное свойство, когда нам сложно отключиться от этой жизни, но продолжают ее так, что делать? И поэтому мы можем... Уже в нашем мире, в наше время мы находимся в состоянии, когда все человечество уже в отчаянии. И как раз в состоянии, когда у тебя есть возможность наслаждаться относительно прошлых поколений, конечно, мы никогда не жили в таком лучшем, хорошем состоянии. Рабаш рассказывал, как они жили во время блокады. Маленькая дочка, 5-летняя, приходит ко мне и говорит: «Папа, я хочу кушать». А он говорит так, ну, она говорит, Он спрашивает, что есть поесть. Он спрашивает, что ты хочешь поесть? Она говорит ему: «Что-нибудь». А в доме нет ничего абсолютно. Понимаешь? Относительно того, что есть сейчас, есть, смотри, что у нас есть, и мы недовольны жизнью, мы в отчаянии относительно того, что было. Такие люди приходят, чтобы решить проблему, и нет выхода. Это уже раскрывается в людях, в народах, в государствах. Это действительно так. Я очень надеюсь увидеть в ближайшие годы такое абсолютное отчаяние. Это приведет нас к истине, да?
Потому что Малхут — природа получать. Ну, сокращение, ладно, сокращение. Это понять можно. Ладно, все, больше не получаем.
Нет, можно наполнить ее с помощью наслаждений. Но на эти наслаждения, то, что я хочу сказать, может быть, ты не понял. Я хочу сказать, что у тебя есть все, у тебя просто масса наслаждений, но ты недоволен. Ты спрашиваешь, почему я недоволен? Так я тебе говорю, если бы ты был конем, и тебе дали бы такой мешок с такими зернами пшеницы, не пшеницы, как что хорошо для коня? Я не знаю, как это на иврите. Сура, овес. Овес и такую хорошую воду, что-то и там из гор. И что может еще лучше этого быть? Или какую-то такую траву зеленую. Что еще нужно? Но ты не хочешь, тебе дают. Ты получаешь все. Ты находишься на поляне и все время кушаешь. Посмотри, в нашем поколении все толстые. У тебя все есть. Все абсолютно, но ты недоволен, кроме воды. Мы пришли к состоянию, когда человек, который в нас, он вырос над тем животным, которым, и он недоволен. Я смотрел сейчас европейскую статистику. Это просто отчаяние. Такое хорошее отчаяние, сильное. Но просто не знаем, какова причина, не знают источник, видят причину в тех, кто приходит в Европу, в недостатке работы, несмотря на то, что они сами не хотят работать, ну и так далее, и так далее. То есть тот конь, который в тебе, он доволен. У него нет никаких претензий. Но поэтому тот человек, который в тебе, который более выпирает, он говорит, у меня нечего есть, не от чего наслаждаться. Потому что человек, который в тебе, он уже вырос, он уже не находится внутри коня, он хочет быть над конем. И поэтому ты не можешь быть довольным. Если 50-100 лет назад человеку обещали бы какую-то крышу над головой и несколько раз в день еду и одежду, которая у тебя сейчас есть, это просто цель жизни. Это цель жизни. Я помню себя, когда я был маленьким, после войны, после Второй мировой войны, купить, скажем, костюм или пальто, ты чувствовал себя просто счастливчиком, по крайней мере, полгода, если не больше. Это действительно так. То есть мы вышли из этой ступени. Не то, что хорошо нам или плохо, не потому, что есть в достатке. Просто это уже не наше желание. Мы перестали хотеть этого. Это большая проблема. Сейчас мы находимся в более продвинутом желании. И это желание к сути. Для чего мне это? И тут ответ должен быть выше наших получающих келим, потому что во всех наших келим получающих мы не можем уже наслаждаться. Проблема не наполнить, проблема насладиться в них. И это называется, что ты должен подняться на следующую ступень. В следующей ступени должен сократить предыдущую ступень. Это уже не для меня. То, что есть, и есть. Поэтому Бааль Сулам говорит, отдели с коня от человека, который в тебе. Дай коню необходимое, необходимо не порицается, не восхваляется, то, что ему нужно, и все, и оставь его. А все остальное начни развивать и того человека, который в тебе. Это то, что мы делаем. А человек, который в тебе, должен притягивать свет, возвращающий к источнику, развивать человека. Человек — это отдающий, не получающий. А получать ты можешь только на уровне неживой, растительной, животной. И мы закончили тут. Поэтому тебе нужна методика для того, чтобы развивать человека, который в тебе. Ничего тебе не поможет. Наука Каббала должна раскрыться. Только она может спасти человечество. Это не просто переварить, это сложно, это все еще находится и у нас не в проясненном состоянии, я это понимаю, но так начинают. Да.
Моше Абада из Бер-Якова спрашивает, свойства рахами, милосердия, но по количеству как суд?
Они соединяются вместе без нашего понятия, потому что мы не можем установить это. Мы приобретаем разум и чувство только после действия. Это действие света, поэтому исправление в том, чтобы сделать раскаяние, чува, с помощью Торы и заповедей. Сначала мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, который называется Тора, и он делает в нас изменения, которые называются мицвот, заповеди. И тогда из того, что он действует в нас, мы видим результат. Поэтому наше действие — это не рациональное действие, исходя из нашего желания, а мы постоянно приобретаем новый разум. То есть мы умные после действия. И все, вся наша работа — это только раскрыть хиссарон к этому действию, чтобы существовал он. Что все остальное за нас закончит Творец.
Так свойство милосердия, оно выше знания человека, выше его келим?
Снова, пожалуйста.
Свойство милосердия — это выше того, что человек чувствует в своих келим?
Свойство милосердия, понятно, что это выше знания. Мне не нужно свойство милосердия. Свойство наслаждения — это свойство отдачи, мне оно не нужно. Есть свойство отдачи, которое связывает что-то промежуточное, есть такой переход между неживым и растителем, например, а между нашим получением и свойством отдачи есть то, что называется лолишма. Но это не отдача ради получения, относящегося к этому миру. Это отдача. Я бы хотел, чтобы это было ради отдачи, но я еще не способен. Поэтому я хотел бы делать такие действия, но у меня все равно получается ради получения. Поэтому это называется лулишма, но это тоже высокая ступень. Ступень, которая относится к высшему миру, к следующему миру, к бине. Но пока что мы находимся в этом. Но это по необходимости. Хорошо? Ну, давайте продолжим.
Страница 211, Юдбет, последний абзац. Тут вторая колонка. Но надо понять, почему Малхут называется Шхина. И мой отец-учитель сказал, что Зор говорит, что он Шохен, а она Шхина, что означает, что там, где Творец раскрыт, это называется Шхиной. И это называется светом Шхины, то есть там раскрывается Творец. И поэтому человек должен молиться всегда, чтобы удостоился свойства Малхут Небесного. И также то, что называется верой. То есть человек должен молиться, чтобы удостоился свойства веры. Но тут возникает вопрос. Если он знает, что не хватает ему веры в Творца, если так, то кому он молится? И только тогда, когда он верит в Творца, тогда можно сказать, что он просит у Творца, чтобы дал ему то, что он у него просит. И это можно объяснить так, как вот написано следующее. Тот, у кого Тора — это его ремесло, где занятие Торой называется его ремесло, потому что ремесло на иврите — это те же буквы, как и вера. Это как подобно человеку, который верит товарищу и сужает ему деньги. Может быть, на одну лиру, а если он у него потребует 2 лиры, он откажется ему дать. Может быть, 100 лир ему одолжит. Или даже готов ему дать взаймы половину своего имущества. А может дать ему все имущество без тени страха.
Имеется в виду Малхут, которая своими свойствами может относиться к бине.
И вот эта последняя вера считается совершенной верой. Но в предыдущих качествах вера несовершенная, а частичная, больше или меньше.
Что значит его Торато и Монуто? Насколько я могу работать с биной? И это, собственно, моя профессия. Это оманут, это искусство. Этим я приобретаю свойства веры от бины, и этим я использую его в малхут, таким образом, что она превращается в кли действия. Поэтому Торато и Монуто, то есть светозащищающий источник, который называется Тора, я делаю соединение между биной и малхут, и тогда малхут превращается способной, годной к действию, и тогда все, что и тогда я получаю кли, который называется оманут, то есть.
И вот мы видим, что есть частичная вера. Когда есть частичная вера, тогда молится Творцу, чтобы помог ему, потому что у него есть только частичная вера. А он хочет, чтобы Творец помог ему, чтобы удостоился с полной, совершенной веры. И поскольку невозможно удостоиться полной веры, прежде чем удостаиваются подобия формы, как это приводится в предыдущих статьях, а также в предисловии книги Зоар, то есть там такие исправления, как написано выше, как вот объяснялось, «И Барам сотворил их». То есть свойство хесед приходит в подобие формы, и это свойство Авраама. И второе, говорит, что это свойство Творца, то есть Шхины, то есть то, что Малхут получила внутрь себя свойство Рахамим, и с помощью этого могли прийти к отдаче. И тогда осуществится цель творения. Цель творения — насладить творение.
Тогда по тому кли, который приобретают с помощью соединения бины и малхут, малхут становится годной для получения всех наполнений, и тогда Творец наслаждается, давая туда весь свет бесконечности, и тогда раскрывается его желание насладить творение.
Йосиф из Иерусалима спрашивает, в чем разница между верой и постижением?
Вера — это кли. Вера — это кли, в котором есть, скажем, обычная вера, что это просто вера, и есть полная вера, и там происходит раскрытие. То есть раскрытие — это свет хохма. Для этого нам нужна полная вера. Имуна, которая над килим де кабала, получающий килим, которая получает ради... То есть не полная вера, отдача ради отдачи — это хасадим. Там, где нет еще раскрытия, это называется... Подготовка к килим. Нужна подготовка к килим и исправление к килим, и наполнение к килим. Дальше.
Он говорит там в каком-то отрывке, что хотел Творец сотворить мир в свойстве суда, увидел, что мир не может существовать, и сотворил в свойстве милосердия. Вообще непонятно, что там вообще было как-то все неорганизовано, как это Творец заранее хотел сотворить мир, который вообще недостижим.
Откуда ты знаешь, чего постигает каббалист?
Но мир же сотворен определенным образом. То есть было планирование сотворения мира, прежде чем мир был сотворен.
Ну, видимо, Творец рассказал ему.
Ну, может, все-таки ответ какой-то все-таки более...
Смотри, каббалисты, в общем-то, постигают систему, как все происходит. Это как физиологи исследуют и знают, как действует человеческое тело, каким образом. И из этого они понимают по... понимают, как все пришло, откуда, и все действия, которые они делают на себе, они постигают разум и намерения, и действия той силы, которая нас создала. И они, из этого они рассказывают, это как бы, ну, это постоянная система, но по постижению человека это так раскрывается. И тогда мы приходим к состоянию, когда мы видим, что с самого начала был построен мир желанием получать, и так написано, создал злое начало, а после этого создал Тору в приправу. Что значит приправа? Это особенный свет, который, если... Есть только один свет, но у него есть много действий. Если попросить, если у тебя будет хисарон, то этот свет подействует на тебя так, будет называться свет, возвращающий к источнику. И тогда ты начнешь изменяться. Ты начнешь изменяться, и начнут обнаруживаться в тебе всякие свойства, кроме желания получать, которое было твоей основой прежде. И тогда у тебя есть желание получать это малхут, и ты начинаешь постигать состояния, которые предваряли твое желание получать. Какие? Ты постигаешь, что перед малхут было нечто отдающее малхут. Ты называешь это творец, буре, потому что он отдает. И тогда после этого ты обнаруживаешь в этом Творце две силы. В нем есть сила, которая называется желание получать, этим он тебя создал. И есть в нем сила, называемая желание отдавать. И благодаря, и поэтому он тебя создал, потому что он Машпе. Потом ты находишь еще более внутреннее свойство. И там это только свойство отдачи. И в этом свойстве отдачи есть свойство, которое называется отдача абсолютная. Ты уже называешь это биной. И внутри распространяется еще одно свойство, которое называется хохма. Высший свет, желание отдавать, желание наслаждаться, наслаждать всех. И так ты постигаешь из малхут тот корень. И из корня ты понимаешь, как это было создано. Мы, когда мы учим четыре стадии прямого света, откуда мы знаем? Мы знаем от людей, которые постигли малхут бесконечности, и от них мы понимаем четыре стадии. Из малхут они это постигают. Это те основы, которые построили малхут. И поэтому понятно им, что произошло. Как понятно им все развитие. Он дает нам там объяснение, почему мы знаем, что сказал Авраам Ицхаку, а Ицхак Якову, а Яков своим сыновьям. Потому что если ты постигаешь эти ступени, ты находишься вместо, на их месте. Ты как Авраам, как Ицхак, как... Ты одеваешься во все, ты и фараон, и творец. Чего вдруг Моше пишет в Торе и сказал творец Моше, Кадош Барух говорит Исраэлю. А что происходит? Человек, который приходит к состоянию, к ступени Моше, он получает... Он получает от Творца такое влияние и пишет все эти крики, все эти хорошие вещи. Все это из постижения, ничего не меняется. Все эти состояния, они относительно творений. И так мы это постигаем, ощущаем, раскрываем.
Это понятно, но они как бы постигли что-то прежде первой стадии. Ведь первая стадия реализовалась только, как бы, когда был замысел творения. А тут они постигают вообще планирование первой стадии.
Нет.
Но так
почему?
Это слышится.
Не, нет, это так не слышу. Это я вижу четыре... Ты учил четыре стадии? Малхут в четвертой стадии, что она хочет?
Достичь состояния Творца. То есть то наслаждение, которое Творец хочет дать ей.
Это неправильно, она хочет наслаждаться. Наслаждаться от света Эйнсов.
Наслаждение бесконечности, окей.
Что значит, а Творец создал Малхут, чтобы дать ей все наслаждения? И вдруг... Она раскрывает... Нет, я не хочу. Чего она вдруг не хочет? Потому что Творец внутри света, внутри Малхут, он поместил уже следующую ступень. То есть он создал ее в виде Дин, суда, когда она хочет получить... Но потом она хочет уже быть отдающей, быть кетером. А что вдруг? Да, но у тебя есть желание получать, но кроме желания получать, у меня еще что-то есть. А что у тебя есть кроме? У меня есть свойство бины. Что же делать? То есть Творец намеренно с самого начала внутри Малхут просто подставил ей ножку, что она не могла просто оставаться Малхутом бесконечности, просто наполняться и все. Потому что как только она наполнилась, исчезло наслаждение, потому что наслаждение измеряется только уровнем кисарона. Если наполняет кисарон, он исчезает. Иногда было, когда ты наполнялся и больше ничего не хотел?
Ну, иногда.
Иногда. Ну, я не хочу себя наполнять этим, я ищу, чем же еще себя наполнить. Да, так это постоянно. То есть она обнаружила, что Творец с самого начала создал свойства суда, видел, что мир не может существовать, что таким образом не почувствует наслаждения. И как бы он передумал. И тогда он присоединяет к свойству суда свойство милосердия, бина. Таким образом творение, Малхут, которое включает желание получать и желание отдавать, этот мир, то есть это Малхут, сможет существовать. Почему? Потому что она достигла свойства кетера. Она сможет себя реализовать полностью. У тебя осталось только реализовать. Да.
Рабаш описывает всю систему, которая предназначена для тех, в ком пробуждается стыд, когда чувствует, что есть дающий.
Стыд предназначен для высоких душ. Мы не говорим о стыде. О нашем стыде. Когда я стесняюсь того, что меня схватили, что я украл, я стесняюсь не от того, что я вор, а от того, что поймали меня. Как я сейчас расскажу всем, что я вор? Но если бы не раскрыли это, я бы гордился и не стыдился. Правильно? Так каждый думает. А сейчас? Чего вы смеетесь? Они знают, видимо, тебя лучше. Он говорит, нет, еще не поймали. Ну, хорошо. Какой вопрос был?
Я спрошу с другой точки зрения. Вот тут есть дети, играют, и кто-то приходит и говорит, Так, ты не возчик, а ты не лошадь. 99% людей с 7 миллиардов будут считать, что он лошадь, а этот извозчик там еще как-то. То есть они хотят наслаждаться сейчас. Кто это тот, кому можно сейчас прийти к детям и сказать: «Ребята, вы живете во лжи, это неправильно, это нехорошо, вы должны доставлять наслаждение, нельзя наслаждаться, нехорошо наслаждаться получающим келим».
Нет, наоборот. Наука Каббала не говорит о том, что нельзя наслаждаться. Кто? Что мы? Мы хотим всех чтобы все были в монастырях или как йоги дышали таким с нормой какой-то. Кто сказал? Это неправильно. Вы видите, кто тут с вами находится? И я по тебе не вижу, что ты такой очень, что ты страдаешь и живешь в ограничениях.
Вы нам рассказали сегодня с таким радостью, что люди находятся в страдании.
Несмотря на то, что есть изобилие, да, то, что я сказал. Несмотря на то, что есть изобилие, люди недовольны жизнью. Они находятся в стрессе, находятся в ощущении жизни, не используют.
Мы так видим, или это их настоящее состояние?
Нет, это исследование в Европе. Там большая европейская компания провела исследование. Особенно, по-моему, в Чехии, я обратил внимание, мы там в конце недели мы проведем там конгресс, и я читаю о Чехии как раз, что они очень в такие в отчаянии, как раз Чехии. Я не думал, они все такие удобные, такие хорошие, в центре Европы, как раз там есть конфликт. Желание изменяется внутри человека, и это не зависит. Он уже закончил, он уже не конь, перед ним уже есть вода и чистая прозрачная вода и трава, и все, что хочет конь, и птички, и нету на нем мух, и солнце, есть все, просто наслаждаться жизнью. А он недоволен уже, потому что внутри коня начинает расти человек. И этот человек, который выходит из коня, он недоволен этой жизнью, он не хочет кушать эту траву. Для его коня, да, это хорошо, а он уже ищет что-то более высокое, и нету.
Сейчас мы находимся перед ситуацией, когда вся система, все 7 миллиардов начнут искать.
Да, по общему этому исследованию, да. В этом вся суть, в этом основа. И мы видим это изо дня в день больше и больше. Правительство не знает, что делать, компании не знают, что делать, ни политики, никто. Посмотри на американцев, какое шоу они здесь нам показывают. Все, абсолютно все. Очень особенное состояние. Обратите внимание.
А что в наших силах сделать что-то в системе, которая так ведет себя?
Объяснять, что можно сделать? Только объяснять. Объяснять, почему это происходит и куда мы продвигаемся, потому что никто не знает. Кроме нас никто не знает. Мы кое-как ограниченным образом знаем где-то, как-то, если начнем реализовать, мы начнем чувствовать, что через нас работают каббалисты и высшие силы. Да.
Есть 7 миллиардов, а нас тут сколько?
Есть миллионы и десятки, ну и так что?
Ну и как такое маленькое количество, как это может так распространиться?
Как это не относится к количеству? Один человек способен притянуть через себя высший свет на все человечество. Конечно, должны быть десятки, и сотни, и тысячи, но так все. Нет в этом никакой проблемы. Если мы пришли к такой роли, то мы можем это сделать. Чего ты вдруг боишься?
Не вижу, что без помощи...
Это не наше дело. Я не знаю. Я готов делать то, что в моих силах. А все остальное не зависит от меня. Даже если ничего не произойдет, я должен работать. Я не знаю. Произойдет или не произойдет, и когда мы можем прочитать это у Бааль Сулама, насколько это понятно. Но это не мое дело, я должен продолжать. Если ты спрашиваешь меня, если у меня будет возможность еще 30-40 лет продолжать, я буду продолжать. Ну, не так, может быть, какие-то возможности более широкие. Но это все. Все остальное зависит от качественной нашей работы, не количественной, а качественной. Мы уже количественно сделали больше, больше уже некуда. Но духовное — это количество, умноженное на качество. И мы здесь отстаем.
Да. Чего делать?
Что делать, чтобы не отставать? Нужно обращать на это внимание и действительно видеть, только на это обращать внимание. Это наша большая проблема. Должна быть внутренняя работа, внутренние усилия между всеми и каждый внутри себя. Действительно, меньше суетиться, а работать с внешней публикой таким образом, что самое главное, чтобы не были действия без внутренних усилий. Для чего, зачем, какая польза в этом, как это помогает объединению. И проверять себя постоянно, каждое ли я мгновение больше нуждаюсь в Творце. Больше нуждаюсь в Нем. Если иногда Творец проявляет в нас какой-то страх, отчаяние, я сразу вспоминаю его, я сразу хочу его, где он, я хватаюсь за него, как маленький ребенок за маму, я чувствую себя, ой, хорошо, что есть он в моей жизни. Как только страхи кончаются, я уже не нуждаюсь, нет никого кроме него. Это как в статье Шамати, когда приходит тревога и страх к человеку. Так что мы будем таким образом жить, что нужно, чтобы он нас пугал, нас, как мы пугаем ребенка, чтобы он не убежал далеко, чтобы был с нами рядом. Так как мы это будем делать, как мы будем делать себе? У нас нет никакой проблемы, кроме одной — быть в хиссароне, соединиться с Ним. И ничего, кроме этого. Выбрать все из своей жизни. А оставь только то, что дает тебе хиссарон обратиться к Творцу. И это самая большая проблема. В тот момент, когда твое желание получать чувствует удобство, тебе уже не нужен Творец. В тот момент, когда плохо тебе внутри эгоизма, внутри желания получать, тебе сразу нужен Творец. Хорошо, что у меня есть. Как сделать так, чтобы мы продвигались к Нему из добра, не таким потребительским грубым образом, а для того, чтобы отдавать Ему, или хотя бы, чтобы быть немного выше этого мусора, выше этой жизни. Как мы вооружимся хиссароном к нему. Это вся наша работа в группе. И потому, когда я прихожу в группу или ухожу из группы, все, что я не делаю, я обязан проверять себя, есть ли у меня хиссарон к Творцу или нет. Сейчас, после урока, я получил больше его от товарищей, которые сидят рядом, а от материалов, которые мы учили, от учителя получил больше хиссарона, направленного на Творца. А сейчас я иду на трапезу. Во время трапезы я приобрету или после нее еще немного хиссарона к Творцу. Нам необходим хиссарон. И все. Ниф, ты напиши на руке. Однажды я написал на руке. Бумага. Вот на руке ты сможешь увидеть. Но я не видел. Я писал и не видел. Я ехал вот так, руки на руле. Я думал, что я увижу. Не видел. Что делать? Только группа, объединение, тем, что она существует в своем общем поручительстве, она может обеспечить хиссарон каждому. Это называется «да поможет человек ближнему». И тогда нам не потребуется дополнительное время и удары. Это действительно такая животный уровень продвижения. Когда мне хозяин даст удар, и это в этой мере я буду продвигаться, как конь от ударов. Мы должны это изменить эту форму продвижения, и измерять себя простым образом, хиссарон к Творцу. Да.
Так вот, в группе, скажем, в определенной группе, мы получили то, что называется какой-то удар, и создает вот уже потребности. Как не разрешать эту проблему, вот, а пусть это все остается с существующей ситуацией, потому что мы сейчас не спим.
Человек должен обращаться к врачу, если он болен, и получить от него лекарство, проверенное, получить это лекарство вместе с тем, надеяться на Творца, действительно, кроме, даже без лекарства и врача, и денег, которые он на это потратил, он должен быть уверен, что после всех этих действий, что Творец мог бы сделать это все для него, и, конечно же, сделал в одеянии лекарства, в одеянии врача и действий человека. Почему он это сделал? Иначе бы человек не получил связи с Творцом, а только через усилия, которые сделал в поисках врача, в плате ему и также в лекарстве, которое он получил. Это усилие, которое должно потом вернуться к Творцу.
Это абсолютно понятно. Я не говорю о материальном состоянии ситуации. Необходимой там или зарплата где-то. Но вот в группе есть какой-то недостаток. Есть требования к поручительству более сильные.
Да.
А как бы разум.
Если ты спрашиваешь о поручительстве, должна быть общая молитва, вместе. Это все, что осталось. Нет у нас никакой надобности ни в чем, кроме этого. Поручительство и общая молитва, вы получите свет, возвращающий к источнику, и вы сможете стать духовным кли.
Так не пытаться решить саму как бы ситуацию, потому что разум говорит, давай, решай проблему.
Какое состояние? О чем ты спрашиваешь? Если это в группе, я не понял, может быть, что такое в группе?
Не, ну скажем, в десятке.
Что в десятке?
Ну, какая ситуация вдруг возникла?
Какая ситуация? Я не понял.
Не, ну нуждаемся в поручительстве друг от друга. И?
Ну так начинайте вместе кричать. Есть у вас хиссарон. Хиссарон хороший. Так просите у высшего света, возвращающего кусточку, чтобы он вас правильно отформатировал вам этот хиссарон, и вы раскроете Творца. Это самое короткое действие, которое может быть. Если есть неорганизованный хиссарон для раскрытия Творца в поручительстве общем кли, чтобы пришел свет и превратил в неорганизованное кли в общее кли, и там вы раскроете внутри этого кли, насколько есть там сопротивление, насколько есть там направление, есть там решимо дейр лапшут, решимо дэвьют, свет сделает все, сделает звук и научит вас, что делать дальше. Если есть стремление к поручительству и понимание, что без равута мы не достигнем силы любви, силы отдачи и раскрытия Творца, так кричите ему, нечего больше делать. Ты уже говоришь после хиссарона к общей связи в группе, а я говорю, что нету этого хиссарона. Даже этот хиссарон в отдельном человеке не находится там. Если есть в группе хиссарон к поручительству, это уже просто духовная ступень. Духовный этап. Поэтому я говорю, что мы находимся в таком состоянии, что если вы правильно используете, вы начнете раскрывать. Нет ничего, кроме хиссарона. Ничего нам не нужно, кроме этого. Хорошо? Ну.
Вот то, что касается переход между наслаждениями, отличия, да? Там травку поесть, и надо это поменять. Если я смотрю на Олега.
Нет, ты останешься с конем и с полянкой, и это не восхваляется и не осуждается. Насколько я тебя знаю, у тебя будет 10/10 полянка, и, пожалуйста, получи все наслаждения этого мира, только чтобы это тебе не причинило духовного вреда. Все наслаждения, еда, секс, семья, деньги, власть, почести. Два мудреца в те времена, во время разрушения храма, один говорил, есть у меня возможность дать отопление всему Иерусалиму на 3 года. А другой говорит, я не помню, что сказал. А другой говорит, еще чего-то. Они были очень, очень богаты вместе с тем. Они были каббалистами. Да? Это не мешает одно другому. Ты что, каббалист должен идти, ходить так в таком в тряпье, это называется, что он святой. Не относись к человеку по его внешнему виду. Я тебе говорю, если бы ты видел трапезу рабаха, слава Богу, у него был аппетит и количественный, и качественный, да?
Но этот принцип я помню, это как раз помогает мне на пути.
Спроси, сколько жена моя ему готовила. Он также писал ей такие записочки, нужно добавить этого и сделать это. Он очень тщательно, он очень любил эти вещи. Ну так что?
Вопрос. Почему мир сейчас не может так перейти на другое наслаждение? А он должен пройти через какие-то страдания, через депрессию, не зная, что происходит?
Потому что ему необходим хиссарон. У тебя не было хиссарона. У тебя постоянно вращался этот хиссарон от одного к другому, от Ренессанса до Ренессанса. В 15 веке началась эпоха Ренессанса. Чего вдруг начали уважать музыку или танцы, живопись всякие, какие-то романы начали писать. А вдруг закончилось? Просто изменилось желание. После Ренессанса настала эпоха индустриальной революции. Мы должны раскрыть мир, раскрыть радио и какие-то машины такие, другие, телеграф, телефон, всякое такое. Желание развилось, и человек думает, что он изобретает. Он просто из желания раскрывает эти явления, которые находятся в природе, и может их использовать. Да.
Но я спрашиваю, до Ренессанса хиссарон к музыке, потребность к музыке, не от отчаяния же было? Просто они хотели наслаждаться музыкой?
Нет, не хватало. И у него был хиссарон. Но хиссарон пришел к новой форме. И иногда были такие хиссароны, что только с помощью революций, каких-то переворотов, войн это было, проявлялось. Но это все хиссарон. Сейчас мы находимся в хиссароне без хиссарона, потому что я не знаю, чего я хочу хотеть. И тут мы должны прояснить. Поэтому сейчас период раскрытия науки Каббала, потому что без нее мы не узнаем. Будут кушать друг друга эти 7 миллиардов людей и не смогут раскрыть. Только с помощью очень сильных ударов, я даже не могу описать, пока это не раскроется. Абсолютно ужасное отчаяние. Только раскрытие науки Каббала объяснит им то, что они желают хотеть. Как развиваться, как достичь желаемого от этапа к этапу. Это новый период, когда ты не развиваешься от того, что проявляется у тебя желание изнутри. И природным, естественным образом просто какие-то внутренними толчками это желание тебя толкает. И ты не знаешь, ты просто выполняешь. Почему ты выполняешь? Ну так, посмотрите на младенца. Вдруг он знает, умеет что-то делать. Откуда? Мы знаем, что это внутренняя сила. Так это работало в человечестве, кроме нашего периода. Все, это закончилось. Мы находимся сейчас в беспомощности и отчаянии. И все эти элиты, они ничем уже не помогут. Они вдруг обнаружат, что они просто глупцы. Только каббалисты знают, как делать и что делать. И поэтому мы должны всем раскрыть, что стоит перед нами и как надо себя вести. Потому что это новый период. Это не тот период, когда естественным образом можно было как-то вырасти из нас. Природным, естественным образом невозможно. Это другая природа, обратная, когда из желания к желанию вдруг развивалось желание говорящего, которое превращается в человека. Мы ступень животные и говорящие, но ступень подобное Творцу, тебе нужна обратная сила, и эта сила приходит из хиссарона, с которым ты должен вооружиться заранее. Это не может такого быть, чтобы это пришло само собой. Хиссарон к этому может прийти сам, как у тебя. Но вдруг, когда есть какая-то организация, есть место, где можно получить информацию или получить... Это что-то новое в человечестве, этого не было ранее. Есть нечто, что между, среднее между землей и небом. И это группа Бней Барух. И без этого невозможно. Поэтому вы поймите, какая у вас роль. И пока что, слава Богу, мы пришли к трапезе. Ты будешь петь? Давайте, как ты поешь, послушаем.
Не-не, я только вот приглашаю спеть.
סביבנו לפעמים זה שובר לי את הלב אם הגענו עד כאן זה סימן שכבר אין חזרה אז קדימה לדרך ויחד נעיר את הנשמה בואו נרקוד בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נלך רק ישר, לא נביט לאחור בואו נרקוד, בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נצא מהחושך ישר אל האור העולם יתקדם לו עליות ירידות ופנינו לאן הכדור בידינו יום ועוד יום נזרז את הזמן כבר הלכנו שנים במדבר וחצינו ימים עכשיו אנו יחד נחזיק פה אחד השני ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נלך רק ישר, לא נעצור